Александр Кристинский. Игры на городском дворе. Радиоспектакль. Часть третья.
Это было давно, в другом веке. Иначе не скажешь про детство. Я шел к Верке. Она жила в бельэтаже по другую сторону двора. Я прислонился к стене, прежде чем постучать. Нащупал в рукавице хлебные катыши, вынул один.
Это Верке. Но если я дам ей этот катыш, она подумает, у самого куча, а мне один принес. Даже если отдать ей оба, она подумает, что у меня в 100 раз больше. Но оба я ей отдать не могу. Это же маме. Нет, не отдам. Не открывают.
Я потянул дверь на себя. Она поддалась. Последним, едва ощутимым теплом вдохнула из глубины квартиры. Впереди мелькал огонек коптилки. Я двинулся туда, удивляясь, что никто не идет мне навстречу. Я слышал шаги. Потом размытая тень промелькнула на стене, куда падал слабый отблеск огня.
Белый полушубок. Кровать. Гора одеял на ней. И 2 мутных пятна. Может быть, лица? Что с ними? Неужели они? А он? Зачем он здесь? А, вот что! Он хочет украсть продуктовые карточки!
Белый полушубок шел ко мне, бесшумно ступая, словно боясь разбудить людей на кровати. Моя рука сама потянулась к карману и вытащила Сережин нож.
Карточки! Карточки!
Ты болен, мальчик. У тебя температура. Так и свихнуться недолго. Убери нож. Я пришел проведать жильцов. Это моя обязанность. Они спят. Уходи домой. Ты болен.
Они спят. Спят. А завтра проснутся, и я их увижу.
Девочка шла и ела свой хлеб. Пока он не кончился, она чувствовала себя защищенной. Но вот от него и крошки не осталось, и хлебный запах скоро растворился в морозном воздухе. И тогда девочка увидела вокруг себя циркульное белое пространство, в котором она была одна. Ей захотелось куда-нибудь спрятаться.
Хотя бы вот в этот пушистый сугроб. Он больше и шире других, но чем не ватный. А мягкий-то какой. Да как-то я раньше не знала, что здесь так тепло. Чего же хорошо, даже есть не хочется. Все белое и похрустывает, как раньше на кухне. Все завалено большими кочанами, на столе деревянная корыца. Матрос рубит сечкой капусту и насвистывает песенку. Кавалер Вот же он рядом, без камзола, в батистовой рубашке с кружевным воротником. Отставил палец и трет на крупной терке морковь. Он очень старается, бедный кавалер. Но рука его то дело срывается. Костяшки пальцев задевают за острые края терки. Матрос кидает в бочку крепкие клюквины. Ох, и кислые же они. Вырезает острым ножом кочерыжку для меня. Самую крупную, самую белую, сладкую. А зубы-то ломит. Зубам-то холодно.
Если бы можно было взглянуть сверху на эту белую площадь, то, приглядевшись, можно было бы заметить, что один из сугробов не похож на другие. В нем образовался как бы маленький кратер, из которого медленно исходит и теряется в бесконечном черном небе струйка сугробного тепла. Потом этот непорядок был замечен патрулирующим по городу ветром. Он закружил смерчем колючие снежинки, поднял над сугробами мохнатое белое облако и опустил вниз. Если бы теперь какой-нибудь случайный путник оказался на этом отрезке земного пространства, он не увидел бы никакой разницы между сугробами. Они были похожи друг на друга и напоминали стертые зубы вымершего доисторического чудовища. Я решил, пойду встречать маму. Я знал, куда она пошла. Это было на Староневском. Однажды еще осенью мы ходили туда с нею вдвоем. Я запомнил длинный деревянный забор, узкий пролом в заборе, грязную руку, принявшую от мамы две пачки махорки и протянувшую в тот же пролом полбуханки хлеба. Мама что-то стала говорить туда, в дырку, время от времени пугливо оглядываясь. Очевидно, она считала, что табак стоит дороже. По ту сторону забора кто-то выругался. Мы постояли еще немного и ушли. Теперь я был один. И улица лежала передо мной бесконечной белой протяженностью, освещенная зеленовато-синей луной. Я представил себя летящим над крышами и не увидел ничего, кроме разной высоты сугробов, от совсем маленьких величиной с человека до огромных величиной с дом. Потом я вернулся на землю. Снежные стены так близко подступают к тропинке, что ослабевший путник невольно испытывает искушение опереться и отдохнуть минуту-другую.
А если мама, если она устало прислонилась к такой вот покатой сверкающей поверхности, и глаза у нее сейчас закрываются от усталости, и она начинает засыпать, и никого рядом.
Я плелся по снежному коридору, оскальзываясь, падая, снова подымаясь, отдыхая через каждые 10 шагов и прислушиваясь. И вот я не столько услышал, сколько почуял. Где-то далеко, то ли в самом конце нашей длинной улицы, то ли еще дальше, за поворотом, возник едва слышный, словно комариный писк, звук шагов. Кто-то шел в мою сторону. Я был уверен, что это мама.
Сейчас она подойдет ко мне, возьмет за руку и спросит: «Почему ты здесь?» Я скажу: Ты никуда больше не уходи без меня, ладно? И она ответит: ни за что на свете, мальчик мой. И тогда я протяну ей оставшиеся хлебные катыши. Как стыдно, что я съел их так много один. Может, мама уже знает об этом и осуждает меня? Пусть, лишь бы это была она, там впереди.
Я не испытывал ничего, кроме радости. Ни страха, ни голода, ни стыда. Я был уверен, что это мама. Потом в двух шагах от себя я увидел бушлат. Пуговицы тускло светились в лунном молоке. Увидел лицо, обтянутое бронзовой кожей, сухо блестевшие внимательные глаза, трубку, застывшую в зубах. Я опустился на снег. Матрос поднял меня, взял на руки и понес. Я открыл глаза. Я лежал на кровати в нашей кухне. Огонек коптилки вздрагивал, точно последний лепесток облетевшего цветка. В плите трещали дрова, настоящие поленья. Рядом сидел матрос и набивал табаком свою трубку.
Согрелся? Ну и слава богу. Я вырыл дрова из-под снега. Там немало этого добра, если потрудиться.
А где твой перстень?
Перстень? В первый же день войны я убрал его в сундук, а корабль наш разбомбили прямо на рейде. Он ушел на дно со всем скарбом, и мой сундучок тоже. Который теперь час?
У моего папы были такие же часы.
Ну-ну, не плачь. Еще рано, нет повода для беспокойства.
Мама, она...
Ну, послушай. Мы сидели в землянке, когда пришла весть, что корабль затонул. Вот где в самый раз заплакать. Но мы не заплакали. Перед этим мы отбили 10-ю атаку. Нас осталось мало, но и враги устали. Мы слышали их тяжелый храп за пеленой снега, но сами не могли уснуть. Мы ждали 11-й атаки и знали, она может быть последней, нас слишком мало. Все сидели и молча грызли свои сухари. Капитан говорит: знаю, матрос, почему ты не ешь сухарь, бережешь. Для кого бережешь? Помолчали, потом он говорит: а я вот уже не верю, матрос, что они есть на свете. Так что возьми-ка еще и мой сухарь. И не спорь, голубчик, иди в город, пока враг спит. А приказ мой будет такой. Там, в городе, в тяжелом льду, зимует корабль. На корабле адмирал. Скажи ему так: брат, мол, ваш капитан, просит, пускай главная пушка жахнет за минуту до рассвета. Иначе скажи, крышка нам.
Был на корабле?
Угу.
Видел адмирала? Сказал про главную пушку?
Был, видел. Сказал. Да только не сразу согласился он.
Как не сразу?
А вот так. Давай, говорит матрос, рассуждать будем. Ежели, говорит, я жахну, то брату моему и людям его помогу. Но себя обнаружу.
Испугался.
Не спеши. Себя, говорит, обнаружу. А где я стою, ты видишь? Посреди города стою.
Mm-hmm.
Да. Меня начнут бомбить, городу беда. А ему и так хуже некуда. Я говорю: ладно, пошел я тогда, а вы помяните на рассвете ребят наших и брата своего. Капитан с нами вместе. Адмирал как гаркнет: молчать! Я еще не закончу. Давай, говорит матрос, с другой стороны подойдем. А если я не жахну из главной пушки? Сковырнет тогда вас враг 11-й своей атакой и встанет еще ближе к городу, а ближе-то уж и некуда. Придется жахнуть. Очень жаль, но придется. Так и передай брату. Жахну.
Здорово.
Как думаешь, что на свете самое трудное?
Голод.
Нет. Труднее всего это когда у тебя есть хлеб, а у друга твоего нет. А помочь ты ему никак не можешь. А что самое дорогое?
Мама, папа и мирный дом. И чтобы часы ходили на стене, и гречневая каша с молоком.
Ты прав. Ну, все будет хорошо. Ну, а чего ты сейчас больше всего хочешь?
Чтобы мама вернулась скорее.
Вернется.
И
что? И?
Хлеба хочу.
Эка беда. Поможем. Один сухарь тебе, а другой Верке. Понял?
Угу.
Ну, держись. Прощай меня, пора.
Подожди, хоть капельку, посиди. Мне так не хочется оставаться одному. Посидишь, ладно?
Нет, не могу. Меня пуля ждет.
Кто? Кто ждет?
Пуля.
Какая пуля?
Ладно. Еще трубочку выкурю и пойду. Понимаешь, какая штука получилась? Выхожу я из землянки, иду прямиком в город. Прошел шагов 200. Пуля летит. Если б руку протянул, моя была бы. Пошел я быстрее. Не успел пройти и 100 шагов. Вторая догнала. Видишь? Ушла от разодран на рукаве. Я еще быстрее пошел. Вижу, третья летит.
Да.
Прямо в меня. Я понял, куда она целит. И кричу: «Стой, дрянь такая!» Остановилась.
Да?
И дрожит вся. Так ей не терпится. Я говорю: «Послушай, пуля, мне обязательно надо в город попасть. Смертельно надо». «А мне, — говорит пуля, — тоже смертельно надо в тебя попасть. Не мешай мне выполнить свой долг. Повернись, как был, левым боком. Послушай, — говорю, — пуля, я тебя понимаю, у тебя свой долг, а у меня свой. Давай договоримся. Я вернусь. Сделаю дело и вернусь. До рассвета. 00 буду здесь. А ты не обманешь? — спрашивает пуля. Тут я не выдержал. Дура ты! Куда от тебя денешься? Что верно, то верно, — говорит. Под землей достану. Договорились, значит. И пошел я в город. А она там осталась. В чистом поле. Я, когда в город вошел, оглянулся, вижу белый кружок. Это она. Ну, брат, пора мне. Прощай.
Я душил мохнатое. Оно хрипело, Оно извивалось в моих руках, напрягаясь до тошноты. Я сжимал в руках то, что мне казалось его шеей. Жесткое, волосяное, едко пахнущее. Но всякий раз, когда мне оставалось одно, всего лишь одно усилие, одно движение до цели, она таинственно отделялась от меня. Ровно настолько, чтобы все началось сначала. Наконец я сдался. Я выпустил из рук мохнатое.
Отпустил тулупчик-то.
Тетя Маша.
Полегчало. Тихо лежи.
Мама.
Здесь мама спит. Умаялась тебя согревамши.
Где спит?
Да вон она.
Матрос? Матрос где?
Ушел матрос.
Ушел?
Давно уж.
Куда?
Вон чего. А я откуда знаю? На войну ушел. Спи.
Он был. Он ушел. Он был. Ушел. Был. Сплю. Сплю. Тетя Маша. Тетя Маша, а матрос был или нет?
Матросик сухарики тебе оставил, вон под подушкой.
А?
Я спрятала, покуда проснешься.
Где мама?
За хлебушком стоит. Матросик-то тебя без чувствия принес. Всю ночь ты бредил, думали, кончишься.
Про Сережу он говорил?
Про какого Сережу?
А про пулю? Про пулю говорил?
Про какую такую пулю? Никак опять бредишь.
А про что он говорил? Про что?
Потерпи, говорит. Мама, скоро жахнем.
Жахнем?
Ты сухарик-то куси. А я сейчас кипяточку дам. Кажись, снова жар.
Ребята где?
Васька на посту стоит у ворот. Коля с Пашей до сладкой землицы ушли.
За какой?
За сладкое, неужто не знаешь?
Нет, я знал. Осенью под бомбами горели продуктовые склады на окраине города. Горел сахар, огромные запасы. Вся земля пропиталась сахаром и замерзла. Теперь люди ездили туда на саночках за сладкой землей.
Ешь, сухарик, ешь.
Я что-то хотел вас спросить. Что? Что?
Мама сейчас вернется.
Вернется. Верка! Где Верка? Эй, сухарь, он принес. Ей он принес.
Верке не надобно. Верке не надобно.
Вы слушали третью часть радиоспектакля «Игры на городском дворе» по повести Александра Крестинского. В передаче принимали участие артисты Сергей Дрейден, Марьяна Мокшина, Светлана Письмиченко, Сергей Бехтерев, Иван Краско, Вячеслав Захаров, Галина Гудова, Ирута Венгалите, Дарина Минаева, Сергей Черничков. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, редактор Инга Бочанова. Продолжение следует.